Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Гордон». Сегодня мой гость – легендарный британский журналист и радиоведущий русской службы BBC Сева Новгородцев. Сева, добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень рад вас видеть. Мы в прямом эфире находимся. Вы по паспорту Всеволод Борисович Левенштейн. Почему Новгородцев?
История длинная. Я когда-то был штурманом дальнего плавания. Плавал на пароходе «Верхоянск» эстонского пароходства.
История уже интересная.
И у нас был помполит Новгородцев. Хозяйственный был мужичок. У него были какие-то деньги, фонды. Полагалось каждому моряку 40 инвалютных копеек на посещение одного порта. Значит, если мы стоим 3 дня, ну, руб 20 выдает, и рядите, ребята, в кино. Но наш Новгородцев был хозяйственный человек. Он эти денежки копил и нам чего-нибудь покупал. Первое приобретение было игра в хоккей. Моряки называли его «Кохей». Самую дорогую, самую большую игру купил, она не ломалась, на ней играли круглые сутки, занимали вообще в 3 часа ночи очередь. А потом он нам купил духовое ружье с неограниченным количеством пулек. И вот моряки, вместо того, чтобы идти на берег и тратить деньги, стояли на корме, как они говорили, и стреляли по спичкам или по картошке. Здесь произошла замечательная история. По-моему, Бремен, какой-то немецкий порт. Порты в Германии, в отличие от советских, были открытыми. Если у нас колючая проволока и мрачные погранцы стоят, то тут, пожалуйста, иди гуляй. И вот идет дедушка с внучком и показывает: «Das ist аргентинишеши, испанише, а русише». И он, глядя на советский флаг и на нас, стреляющих из ружья по картошке, что-то вспомнил. И на лице его мучительная гримаса, он никак не мог что-то такое из памяти своей выудить. И, наконец, счастливая улыбка расплылась на лице у немца. Он замахал нам, как братьям родным, и закричал: «Разгляю, как собаку!» То есть из плена он вынес свои знания русского языка. Короче, 70-й год, мы перескакиваем. Я, джазмен Всеволод Левенштейн, приезжаю руководить «Добрыми молодцами» в Астрахани.
Какой это был первый ансамбль концерт. Был, Виа, да,
да. Да, да, да. Но это только самое начало. Угу. Они меня позвали с тем, чтобы я, как мастер театральной интриги, их вывел из провинциальной филармонии в Москву. И вот кончается концерт, я объявляю всех, а барабанщик Женя Майместов Ляпко говорит: «Руководитель ансамбля Всеволод Левенштейн». Я почувствовал, что по залу как будто рябь по воде пробежала, понимаете? И я понял, что, в общем, бестактно работать в «Добрых молодцах» и называться Левенштейном. Почему? Потому что «Добрые молодцы» возрождали старинные русские песни, носили какие-то боярские костюмы. В общем, и это было, конечно, для нас карт-бланш носить длинные волосы. Потому что мы «Добрые молодцы» из былины и так далее.
Тогда кто мог позволить?
Ну, не было в Древней Руси никаких Левенштейнов, понимаете? Я понял, что в тот день мне надо что-то с этим делать. Так вот, 70-й год, считайте, сколько лет я уже новгородцев. И одно время даже по паспорту был таковым. Потому что я не хотел уезжать, хотел мимикрировать под русскую реальность.
Ваш отец был капитаном дальнего плавания, заместителем начальника Балтийского пароходства. Я знаю, что во время войны он умер, его уже отнесли в морг, и в морге он вдруг воскрес. Что это за история?
Знаете, я сейчас, вот буквально прошлой неделе, открыл коробку, где лежат все отцовские бумаги. Вот так подробно у меня не было времени в ней разбираться. Я выяснил, с кем он был. Он во время войны при штабе Ленинградского фронта был замначальником отдела ВОСО, это военные сообщения. То есть он занимался эвакуацией войск, когда они отступали с Эстонских островов. Потом он руководил доставкой, скажем, питания в блокадный Ленинград и так далее. Но все равно условия жизни были, видимо, у него чудовищные, потому что году, по-моему, в 42-м он сразу заболел 8 болезнями. Двухстороннее крупозное воспаление легких, там дифтерит, тиф, там еще чего-то. И его положили как мертвого, признали мертвым, положили его в морг. Но тут с фронта приехал друг его, Юра, здоровенный дядька такой, по-моему, он капитан 3-го ранга был уже тогда, и говорит: «Где Борис?» Ему говорит: «Он умер». Как умер? Покажите. Ну, такой фронтовик, ну, победитель. Его привели в морг, он начал отца тормошить и выяснил, что есть какие-то признаки жизни. Этот Юра устроил жуткий хай.
Кошмар.
Отца, значит, перевели в палату. Он 8 месяцев отходил. Я видел фотографии, он весь одутловатый после этого периода. Короче, если еще перебежать, так сказать, несколько лет, то отец уже замначальника эстонского пароходства, мы живем в Таллине. Этот Юра, кап-1, служит где-то там, командует линкором. И он приходил к нам на ужины часто. Мать зажаривала ему специально здоровую курицу. И Юра ее один съедал. Геройский человек.
Слушайте, практически умер, да, отец уже, и все. И, да? Наверное, так бы и похоронили его.
Конечно, если бы Юра не пришел, да. Все, я был бы там уже сиротой, вырос бы.
Вы тоже на флоте работали. Кем?
Я поначалу собирался стать актером и подавал какие-то надежды. В 14 лет я выиграл эстонский конкурс артистов-чтецов, читал монолог Хлестакова наизусть. И в школе все считали, что я, конечно, должен быть актером. Я поступал в Москве в Щукино и в Щепкино, но, слава богу, на втором туре срезался. Полностью был убит морально. И отец мне сказал так скупо: ну, не вышел по-твоему, давай по-моему. Значит, иди по моим стопам. И я пошел в Ленинградскую высшую мореходку сдавать экзамены. А проходной балл 23 был из 25, я сдал 23. Но как потомственного моряка меня приняли, у меня было преимущество. Это такой был советский закон. И все, поступил в мореходку. После первых 2 лет загрустил и, спасаясь от этой жуткой дисциплины, поступил в духовой оркестр. И вот там начинается музыкальная стезя, которую я сейчас не буду трогать. Но я выпустился, стал штурманом. Только коротко расскажу распределительный. На распределительной комиссии решалась судьба всей вашей жизни. Вот пошлют тебя на Камчатку плавать, и уже оттуда ты можешь никогда не выбраться. Или, скажем, на Черное море. Там шикарная жизнь.
А коррупции не было? Не могли
никакой.
Подмазать?
Ну, какая коррупция? Глава распределительной комиссии была первая женщина-советская капитан Анна Ивановна Щетинина. Женщина из чистой стали сделанная, которая любого мужика могла заткнуть за пояс хоть словесно, хоть как. И вот она сидит, мечет искры и молнии, и все ее боятся. И все говорят: не проси, чего хочешь, она сделает все наоборот. А интрига в том, что я хочу попасть к отцу. А потом я уже догадался, что она отца знает, потому что они вместе плавали на одном судне. Он был капитаном, а она там кем-то. Вот. И я прихожу с трясущимися коленками, она говорит: где бы вы хотели плавать? Я ставлю всю жизнь на карту и говорю: на Дальнем Востоке. Она говорит: поедете в Эстонию. Так и получилось, что я к отцу попал под крыло. В общем, я был штурманом 4-м, а потом 3-м. А потом у меня накопились выходные. У моряков они в большом количестве копятся. Я приехал в Ленинград на 2,5 месяца. И поселился у своего друга Давида Голощекина, с которым в студенческом оркестре мы вместе играли, так сказать, на телевидении даже, на ленинградском. И вот он меня подбил в Ленконцепт. Значит, поступил заказ, мы сделали какую-то программу, сдали ее. Но мне говорят: идите оформляться. Как оформляться? Я молодой специалист в эстонском пароходстве. По советским законам, если ты получил образование, 2 года отдай стране. И я был в полной прострации. Вот моя мечта исполнилась, я могу стать музыкантом. А как? Мне один юридически подкованный человек сказал: если вы, как молодой специалист, сумеете перевестись из одной организации в другую, то в этой организации вы уже не молодой специалист. И, в общем, я провернул одну из главных операций своей жизни с какими-то письмами, там, с устройством на работу. Ну, в общем, через 8 дней я был свободным человеком и поступил в Ленконцерт.
Море вы до сих пор любите?
Да, потому что как только выпадает возможность и деньги появляются, я снимаю яхту на неделю. И вот это для меня... ну, соединение с чем-то, от чего я оторваться не могу.
Какое самое лучшее море?
Для яхты лучше всего британские Виргинские острова.
Для вас?
Для меня Ну, северные моря хоть и неказистые, но они предсказуемые. Угу. Если вы поедете на Средиземное море, оно очень предательское. Вдруг задует мельтеми, и все яхтсмены, которые по Средиземному морю ходят, знают, что от него можно ожидать в любой момент любую пакость. А океанское плавание, скажем, в районе Карибских островов предсказуемо, потому что из океана ровный ветер дует 15 миль в час почти в течение всего года.
1972 года вы руководили уже ансамблем, как вы сказали, «Добрые молодцы». Я хорошо помню этот ВИА, один из самых популярных в Советском Союзе. Слушайте, у вас была прекрасная биография, семья замечательная. Все шло как в Советском Союзе, лучше не представить даже трудно. И вдруг эмиграция. Но перед эмиграцией, перед этим вопросом, я обязательно вас спрошу, вы что, Советский Союз не любили?
Вы знаете, я Советский Союз не любил, как сказал Синявский, у меня были с ними стилистические разногласия. Потому что, ну, мне все не нравилось. Там подбор музыки на радио, не знаю, постановка в театрах, даже цвет телевизора мне не нравился. Он был по французской системе. А по LCK голубой или наоборот. В общем, у них какая-то была оранжевая, такая желтая противная гамма. Но я был культурным патриотом, я из страны уезжать не хотел.
То есть вы Советский Союз все-таки любили?
Вы знаете, я любил не Советский Союз, а я любил языковую свою среду. Uh-huh. Я любил ту культуру, в которой, так сказать, создалась за все годы. Я любил питерскую архитектуру. Uh-huh. Я любил тот круг друзей, с которыми я жил. Потому что мы, музыканты, особенно джазовые, находились в культурной оппозиции к власти. Они нас пытались как-то, так сказать, смять и заточить, а мы сопротивлялись. Достаточно сказать, что с оркестром Вайнштейна, где я работал, мы в 68 году в Ленконцерт сдавали 11 худсоветов и репетировали целый год. Ну, это было просто как в Первой мировой войне.
Это был один из лучших оркестров Советского Союза.
Да, да, это был оркестр, который вырос, в общем, из подполья.
Я вас иначе спрошу. Вы сегодня вот в своем возрасте вспоминаете свои советские годы или нет?
Я вспоминаю их через друзей. Вот нет для меня дороже встречи, чем была у меня с Геной Гольштейном, первым альтом, и человеком, который меня, собственно, туда привел и взял, который меня очень многому научил, и он сейчас преподаватель саксофона, целую плеяду блестящих музыкантов создал. Мы встретились уже с Тарпером, там, но он, поскольку вегетарианец, ездит на велосипеде в блестящей форме. И, в общем, мы встретились, как будто нам не столько лет, а совсем на, лет на 40 меньше. Вот. Вот эти люди для меня остались вот такой условной родиной. Я не патриот, в принципе, территориальный или политический, но по людям, по друзьям и по тем воспоминаниям, которые от них остались, конечно, этого уже не вынешь никогда.
В каком году вы эмигрировали?
18 ноября 1975 года.
Слушайте, по советским меркам успешный человек. Денег наверняка было много. Тогда можно было заработать, правда?
Когда? Когда я уезжал?
Да.
Нет, ну, в оркестре мы получали ставку.
Ну, ансамбль, художественный руководитель. Вы гастролировали, да, много, да. Деньги были.
Не один был чёс у меня, успешный по Сибири, с добрыми молодцами. Когда я заработал кучу денег и ушел.
Вы помните эту кучу, сколько это было?
Ну, я знаю, что я полгода не работал. На полгода мне денег хватило.
И вот вы принимаете...
Это 1500 было рублей
немало.
Тогда.
Немало. Да. Принимаете решение уехать. То есть полностью изменить свою биографию, свою судьбу, свою жизнь. Почему вы эмигрировали?
Тут штука такая. Я ведь штурманом плавал, был за границей, и за границу это увидел вблизи.
Тлетворное влияние Запада.
Нет, наоборот. Благодаря этим поездкам я и был культурным патриотом. Уехать хотела на самом деле моя тогдашняя жена, татарская красавица Галочка.
Татарка жена была.
Татарка, да. Она с французским языком работала в аэропорту, обслуживала иностранцев, продавала им билеты. А там, как в Советском Союзе было заведено, был резидент-КГБшник. Обязательно. В каждом, особенно в иностранном отделе. И ему делать нечего. И он целый день придумывал какие-то схемы. Кого-то с кем-то стравливал, кого-то ловил, вылавливал. Ему Галочка не нравилась, во-первых, что она красивая и независимая, а во-вторых, что она элегантно одевалась. Шмотки все явно какие-то иностранные, значит, есть источник. В общем, на всякий случай, чтобы Никита не знал, лучше бы от нее избавиться. Короче, Галочка приходит на работу, открывает ящик, а из ящика пропала целая пачка неначатая билетов. Ну, грубо говоря, тысяч на 10 долларов, если не больше. Он ее вызывает и говорит, так, хищение, там будем оформлять срок 5-10. Она женщина гордая, почернела лицом, и она говорит, в тюрьме я не выдержу, я наложу на себя руки. И вот он ее мурыжил неделю, а потом, так это с зубочисткой во рту, сказал, ну ладно, Галка, ну мы свои люди вообще, ты знаешь меня, знаю тебя, ну давай договоримся, пиши заявление добровольное об уходе по собственному желанию, я дело за мной. Она написала, ушла. Через неделю выяснилось, что этот КГБшник вынудил ее коллегу выкрасть билеты с тем, чтобы он ее и обвинил. И тогда Галочка мне сказала, в этой стране жить нельзя, надо уезжать.
А вы ее любили?
Я ее любил еще почему? Вот эти гастроли, вся эта безумная жизнь наша советская, она семью, в общем, разрушила. Мы были в разводе. И перед отъездом я вторично женился на собственной жене. Понимаете? А там еще одна смешная история, которую расскажу, если будет время. Короче...
Расскажите сразу.
Да. Значит, мы когда решили, когда нам из Израиля пришли документы на семью Левенштейн, а я по паспорту все Борис Новгородцев, русский. Да? Куда
добрый
ехать?
Добрый молодец.
Добрый молодец, да. Потому что я фамилию поменял. Одно время я был. У меня была идея как бы в щель залезть и стать русским, и все. Так и дожить до пенсии. Я говорю, Галочка, а ведь ты фамилию сохранила. Она говорит, да. Я говорю, давай пойдем женимся. Нам все равно уезжать вместе. И ты мне дашь свою фамилию. Ну, говорит, хорошо. Мы...
То есть вы в разводе, но все равно решили с ней уехать.
Но она меня уговаривала полгода. И когда я согласился, я сказал, хорошо, вот ты мне давай свою фамилию, мою же, и мы с тобой вместе уедем. Я хотел семью склеить.
То есть вы ее любили?
Ну да, да, что, конечно, да, любил. Пытался я сохранить семью, потому что этот развод был для меня болезненный, у нас сын уже был, ну, в общем, надо как... Я рассчитывал, что заграничная среда, как бы иноязычная, враждебная, нас столкнет вместе. Короче, приехали мы в Куйбышевский ЗАГС. Говорю, вот я на этой даме женюсь и хочу взять ее фамилию. Ведь советский закон это не запрещает. Они говорят, нет, не запрещает. Полистали бумажки и говорят, гражданка Левенштейн, у вас развод недооформлен. Идите в суд, где вы разводитесь, оформите развод как следует, возьмете свою фамилию старую Бурханова. Вот тогда и женитесь, вот тогда и пусть он становится Бурхановым, и дадите ему свою фамилию. А ведь мы получили уже приглашение из Израиля, мы уже у КГБ на карандаше, за нами уже следят. Если ты очень долго не будешь принимать правильных действий, там вообще вопросы. Угодить куда-нибудь можно. Короче, я придумываю такой сценарий. Галочка без макияжа, в скромном татарском платочке, мы ее сажаем в такси и едем в суд, где мы разводились. Я остаюсь внизу, она идет наверх. Она приходит к судье и говорит, я пошла оформить развод. Они говорят, да-да, какого числа? Так он полистал, да, есть. Вы хотите взять свою девичью фамилию Бурханова? Галочка говорит, вы понимаете, я знаю, что с этой фамилией, которой у меня сейчас жить, неудобно. Но поймите, я окончил институт за это время. У меня диплом на фамилию Левенштейн. У меня родился сын, у него фамилия Левенштейн. Ну что ж мы будем все на разных фамилиях, диплом у меня менять. Ну уж бог с ним, оставьте мне эту фамилию, даже если она неудобная. Тетка говорит, ну что же, советский закон этого не запрещает. Она мне вышла, выходит Галочка на улицу, говорит, все в порядке. Я открываю дверь, садимся в такси и говорю, в Куйбышевский ЗАГС, пожалуйста, я женюсь на этой девушке. Так она мне вернула мою фамилию, я стал Левенштейном, и семья Левенштейн отбыла, условно говоря, государство Израиль.
Но, а на самом деле?
Но на самом деле я по матери русский, для евреев я не еврей. И, во-вторых, я воспитан в русском языке и в русской культуре. Я ни одного еврейского слова не знаю, ни молитвы, там ничего. Ну, с родственниками общался, конечно, представление имею, но не более. Галочка татарка. Чего ей делать в Израиле? И сын полутатарин. Короче, мы отбились от еврейского агентства ХИАС, и они направили нас в Италию, в Рим. Мы попали под эгиду агентства International Rescue Committee, Международный комитет спасения IRC, или итальянцы называли его ИРЧИ. Вот такая история.
И не представляя, чем будете заниматься, вы вот так уехали, правда?
Вы знаете, вся философия этого была времени ехать не куда, а откуда. Важно было оттуда уехать, потому что там был тупик, затхлость и всяческие такие неприятности, которые, в общем, проявляются даже сейчас, через 40 лет. Мы прибыли в Рим. Около Рима есть приморский курорт Остия. Древнее очень место, где жили еще там с времен Цезаря или даже раньше. Во время пунических войн там стоял национальный флот, например. А зимой там никого-то нет, потому что курорт, холодно, знаете, итальянская зима, и квартиры стоят пустые. И вот наш брат-эмигрант пронюхал это дело и стал снимать квартиры, так сказать, круглогодично. И итальянцы на это шли, потому что, ну, хоть какие-то деньги идут. И мы сняли квартирку маленькую, однокомнатную, значит, комнатка и кухня с чуланчиком без окон. И у квартиры 6×6 такой патио, плиткой заложено. Белье сушить или вечерком жарким, стол поставить, ужин накрыть. И мы с Ренатом, помню, в 76-м году...
С сыном,
8-летним, футболянку гоняли. Вдруг входит в светлом драповом пальто мужчина с загорелым лицом. Он ищет свою мать, которая едет в Америку. И остановилась в этом же доме, он двери перепутал. Я вспоминаю, вроде бы лицо знакомое. Такой джазмен, такой джазовый фан был в Ленинграде. Их два брата было Фегиных. Старший брат был Фима, первый советский культурист. Еврейский богатырь его называли. Он до сих пор жив. В Америке держит спортзал для престарелых.
Потрясающе.
Он престарелым качает мышцы, они принимают. А Ленечка Фегин, наоборот, был легкоатлет. Он был мастер спорта по прыжкам в высоту. Кончил Лесгофта, был составителем первого англо-русского и русско-английского словаря, который рассыпали уже в печати, потому что автор уезжал в государство Израиль. Но неважно. Оказалось, что Ленечка уже работает на BBC. Он меня признал как джазового музыканта. Он ходил на Вайнштейн и, конечно, знал там всех музыкантов, в том числе и меня. Он говорит: «Сева, что ты тут делаешь?» Я говорю: «Да вот нас нацелили на Канаду, на Эдмонтон какой-то, который я не знаю». Он говорит: «Давай к нам». Я говорю: «Куда?» «Ну, на BBC». Я вообще как бы об этом никогда не думал.
Случай, вы видите.
Да, понимаете, и стал что-то думать. А Галочка, даст Бог ей здоровье, говорит: «Нечего думать, поезжай, сдавай экзамен в Рим». Нужно было сдать стандартный экзамен по переводу. А у меня был диплом переводчика, так что я перевел даже без словаря. Что-то надо было начитать, но вспомнил драм-кружок с хорошей дикцией, что-то прочитал. И что-то надо было написать. Я только был в кино, смотрел «Чайна Таун», написал короткую рецензию. Короче, сдал, да, ну, да. Ничего выдающегося, но годится. Приехал дядька собеседование со мной проводить. Но поскольку язык у меня поставлен, то произвел благожелательное впечатление. Послали документы на проверку на 3 месяца.
Не из КГБ ли вы?
Да, в партии был там. Да. Че, чист, не участвовал. Прислали мне рабочий контракт. Приезжайте к нам работать. Но как? У нас же из Советского Союза осталась только выездная виза, розовая бумажка с черно-белой фотографией. У нас же отбирали гражданство, и еще надо было за это платить. Короче, мы были классические беженцы. Или, как писали потом англичане в графе «национальность», «nationality uncertain». То есть неопределенная какая-то у меня такая национальность. И мне пришлось идти в итальянское полицейское управление. Потому что они по международному закону обязаны человеку дать возможность выехать из страны.
Скажите, пожалуйста, а ваши родители, вот отец, слушайте, такую должность занимал и воевавший, они нормально отнеслись к тому, что вы предаете родину и уезжаете?
Ужасно трагическая история. Отец не возражал, может быть, против отъезда как такового. Он не был таким уж советским патриотом. Но он был ветеран. Он был награжден там всеми орденами. У него там орден Ленина, две красные звезды. Там.
Ух ты!
Да-да. Ну, он был замначальника крупного отдела при Ленинградском штабе. И он ходил на совет ветеранов в собственном доме. Для него важно было со всеми этими старичками, ветеранами встретиться и, так сказать, вспоминать. И тот факт, что сын у него уезжает, а об этом система позаботилась. У нас была такая хитрая бумажка, что родители к вам не имеют материальных претензий.
Надо было подписать.
Да, вот типа, вот ты у родителей нанимал денег, сейчас убежишь за границу, они потом будут требовать денег, а что мы им ответим? Но подпись твоих родителей должен заверить в домовом комитете. То есть, значит, домовой комитет весь будет знать, что из 64-й квартиры сына Бориса Ильича в Израиль уезжает. Отец этого не мог пережить. И я не педалировал дело. Отец разнервничался, у него началась дисфункция щитовидной железы, он потерял 16 килограмм веса, попал в больницу, я к нему в больницу ездил. И, собственно, эта история тоже ничем не кончалась. Прошел месяц, другой, третий.
Разрешения не дают.
А я его сам останавливаю. У меня уже приглашение есть, но эту бумажку не могу никак подписать. И у меня был приятель такой здоровенный тип, Ося Хорошанский, еврейский богатырь. А у него в трудовой книжке есть замечательная запись. «Принят на работу в ансамбле лилипутов в качестве бас-гитариста». Он, видимо, где-то за сценой там щипал, а лилипуты выступали. Короче, Очка все решил. Он пошел в это домоуправление, зазнакомился с теткой и сказал мне так. Себя коробка птичьего молока и бутылка коньяку самого лучшего. Ну, это мы достали там. Короче, я пришел к этой тетке, она говорит, где у вас там эта бумажка? Да. И мы ушли. Я пришел к отцу в больницу и говорю, отец, все сделано, тебе волноваться не надо, никто ничего не узнает. Ну, и он как-то обмяк душой и подписал, и, в общем, все это было сделано.
Вы стали первым диск-жокеем в истории радиовещания на территории Советского Союза. Первым. Для миллионов советских людей это было вообще окном в мир западной музыки. Вы ощущали свою популярность в Советском Союзе? Вы знали о том, что вы популярны?
Первые годы вообще ничего не знал. В 79-м году, как сейчас помню, ну, мы вещали просто в пустоту. А мне попался на глаза журнал «Посев» такой, белогвардейский. И там была статья. Кто-то ездил в Союз и общался с молодежью. И там была одна фраза, которая меня окрылила. Говорит, ну, молодежь, конечно, все слушают Севу. Ну, так, между прочим. И все. Тут я понял, что что-то происходит. А что касается диджакейства, то я учился, конечно, у английских мэтров. У меня было там три своих кумира. Джон Пил, знаменитый, который говорил коротко, как Хемингуэй, и веско. Он говорит, я шел по Оксфорд-стрит и видел трех японцев, которые внимательно разглядывали карту Манчестера. Ну, у него такие шутки. Или там был Терри Воган, такой человек с роскошным баритоном, который 2 часа каждое утро будил страну. У него там были свои шутки. А такие литературные. Он ирландец, у него цветистый язык. И третий был Кенни Эверетт, который наполнял передачи с какими-то джинглами. Он очень музыкальный был, из церковного хора мальчик. Интонация потрясающая. Он сам с собой хоры записывал, какие хочешь. И я, когда мне досталась эта передача, я понял, что мне надо как-то соответствовать жанру. И вот отсюда все это и началось.
Как вы подбирали репертуар?
Очень все просто. А на BBC никакой вкусовщины нет, все есть функционально. И я лучшее, что было в одной стране, доносил до другой. Я основывал это все на BBC-ских чартах, или, как сейчас говорят, там, списках популярности и так далее. Поэтому для BBC все было понятно, это родной материал. Но я впервые начал там какие-то вставлять шуточки, которых раньше не было. Я вот полистал сейчас свои первые шаги. Ну, вот одна из первых шуток, говорит, он говорит, вот эту следующую песню я поставил для своего начальника, пауза, он ее терпеть не может.
Вы единственный бывший советский человек, которые приняли орден Британской империи из рук королевы Великобритании. Вот я смотрю, это не он у вас, да?
Это орденская колодка, да. В принципе, это
от орден... этого ордена.
Да,
как
да,
он
да.
называется?
Он называется MBE, Member of the British Empire. То есть орден не в том смысле, что железяка или знак, а как рыцарский орден. Это сообщество людей. И вот когда тебя туда принимают, ты становишься членом этого сообщества, и тебе выдают нагрудный знак. Ну, как вот у вас был бы мальтийский, предположим, орден.
Колодки такие, да? Как
нет,
будто бы,
это серебряный крест. Угу. Серебряный крест.
Скажите, на... сам орден красиво выглядит?
Да.
Внушительно?
Я его на концертах одеваю, приходите.
За что вы получили эту награду?
За заслуги в радиовещании.
Вот так?
Да. Но история тоже потрясающая. И однажды утром я встаю и спускаюсь вниз, чтобы почту получить. А в Англии почту просто через дверь суют, она падает на пол. И каждый подбирает там свое. Прихожу в халатике, открываю письмо с какими-то гербами, коронами, сургучными печатями, читаю, ничего понять не могу. Я говорю жене: «Лёлик, я ничего не понимаю, дай я тебя прочту, может быть, ты мне объяснишь». И, в общем, мы совместно поняли, что... Они предлагают меня номинировать на орден, но пишут мне для того, чтобы узнать, соглашусь ли я на это. А вдруг вы будете против? Я потом узнал, что среди кругов либеральной английской интеллигенции высшим шиком считается не получить звание сэра, а отказаться от него. То есть мне давали, а я говорю, полтон не надо. Да? Понимаете, такая гордость. Ну, я, конечно, написал, что сочту за честь там, и так далее. Тем более, что до меня только награжден был Анатолий Максимович Гольберг в 82-м году. Но он условно был русским. Он родился в 10-м году в Петербурге. Но 5-летним мальчиком уехал.
То есть вы были первым советским
человеком? Ну, получается
человеком.
Так, да.
А это давало титул сэра, этот орден?
Нет, нет. Это из 5 вот этих... Уровень благородности – это первый шаг.
Церемония награждения красивая была?
Ой, это одно из сильнейших впечатлений жизни. Во-первых, прислали кучу бумаг. Разных. Пропуска, такие, сякие, пятый, десятый. Во-вторых, предписание, как одеться. Цилиндр.
Так.
Обязательно. Это фрак с фалдами. Шелковые перчатки. Нет, ну это все нанимают на один день. Так. Ну, я там на выходные нанял. Я во дворце-то был уже в третий раз к тому времени. Потому что сначала от BBC я ходил на королевские чаепития, но днем, так что цилиндр был серый, и фраг был серый. Вот. А тут уже, значит, я в черном во всем. А разрешили въехать на своей машине прямо в Букингемский дворец, уже место было заготовлено. Нас было 313 человек в тот день, кого награждали, разными уровнями. Мы прошли мимо кавалергардов, которые стоят, знаете, в сапогах лакированных вот посюда. То есть очень неоднозначно выглядит сегодня такая форма. Блестящая эта самая кераса, там, плащ и все такое. И провели нас в картинную галерею Ее Величества, где окон нет, но с неба льется небесный свет. И там так не назойливо висят разные картины Леонардо да Винчи, там... Так далее, так
но
далее.
Не назойливо.
Не назойливо. Все оригиналы всех знаменитейших художников Возрождения и позже. По-моему, до импрессионистов. Импрессионистов уже нет. И пришел роскошный кавалергард, такой дядька, генерал или там полковник какой-то, с палашом. И так нас мягко, с юмором инструктировал, как надо себя вести. Разговаривая с Ее Величеством, в первый раз после окончания своего ответа надо сказать «Your Majesty», то есть «Ваше Величество». А потом, чтобы не как попка не тараторить одно и то же, в конце фразы говорить «Ma'am», то есть рифмуется со словом «Jam». Да? И она всего около минуты говорила, но к каждому разговору она была подготовлена. Она знала, с кем говорит, о чем говорит и за что человеку дали
награду. То есть она произнесла общую речь небольшую?
Нет, она с тобой разговаривает.
И вам она лично прикрепляла орден?
Вот это еще одна историческая подробность. Ведь если 300 человекам прикалывать ордена, все пальцы исколешь.
Да.
Поэтому на ордена было надето колечко маленькое. А у нас у всех на пиджаке висел маленький незаметный крючочек.
Как интересно.
Поэтому Ее Величество не прикалывало орден, а проведя короткую беседу в течение минуты, грациозным жестом колечко одевало на крючочек. И я должен был пятиться 5 шагов назад, чтобы не поворачиваться спиной к королеве. И после этого, по возможности, грациозно покинуть это место.
Но вы королеву хоть поцеловали по русскому обычаю?
Да, но ручками, пожалуйста. Ручку она мне подала.
Вас сфотографировали?
Но это все снято в многочисленных фильмах. Там специальная фирма снимает все. И потом вырезает монтажные ваши куски и присылает вам домой. Я не знаю, как они определили, кто есть кто из этих 300 человек. Но у меня дома есть и видео, конечно, и фотографии. Они в сети, в общем, есть. Я слегка, так сказать, нарушил вот этот кодекс, потому что королева ненавидит рекламу. И вообще вот в этих кругах хвастать там связями с дворцом и с королевской семьей не принято. Но я это делаю не для прославления себя, а для укрепления...
Для прославления королевы.
Это во-первых. Поскольку я клялся ей в верности, я всем говорю, что случись война, молчу, я буду в английских окопах, потому что я клятву давал.
Вы взяли множество интервью. Скажите, кто был самым ярким вашим собеседником?
Ну, у меня несколько таких человек, и все персоны нон-грата сейчас. Это Виктор Суворов, он был у меня, по-моему, 18 или 20 раз на передаче. Буковский, очень яркий человек. И Олег Антонович Гордеевский, потому что он всегда тоже что-нибудь такое расскажет. История своего побега там, ну, это вообще драматические совершенно вещи. Ну, и были другие люди, вроде Верки Сердючки. Она пришла со своей мамой в костюме, со звездой, и устроила нам такое шоу там в студию, что не дай бог. Еще очень была хорошая... Да, а на «Все в оборот» я иногда приглашал рок-группы. Они приходили в полном составе. Я снимал для них самую большую студию в BBC в подвале. У нас было S6 или S16, где когда-то был бассейн. Потом из бассейна сделали большую студию. Оттуда Деголь вещал своим, значит... своим сопротивленцам. И они давали концерты, беседовали со мной. И многие из них, эти ленты, которые мы им вручали, потом оформили в виде живых концертов на BBC. Вот «Умка», например, я знаю, там «Чиж» тоже выпустил и так далее.
Будучи апологетом западной музыки в Великобритании, за советской эстрадой вы следили?
Ну да, постольку-поскольку. Конечно, я слушать это с открытой душой не мог так упиваться. Но хочу вам сказать, что когда я руководил «Добрыми молодцами», Алла Борисовна Пугачева переходила из аккомпаниатора в Москонцерт, она же на фортепиано играет, в певицы. Как раз это все тогда происходило. Хочу вам сказать, что Жанна Бичевская, ныне всем очень хорошо знакома, начинала по распределению у «Добрых молодцев», и я ее туда пробил. Пошел в Росконцерт, сказал, что я ее хочу взять себе. Так что я знаком с советской эстрадой в первом приближении.
Кто из музыкантов, из артистов на постсоветском пространстве вот сегодня вам нравится?
Я люблю всех вот таких честных рокеров, вроде Чижа, конечно, Гребенщиков своими поэтическими прорывами. Меня то, что иногда просто до слез трогает. Например, там «Не успели все разлить, а полжизни за кормою. И ни с лупой, ни с ружьем не найти ее следы. Самый быстрый самолет не поспеет за тобою. Ну а что же делать мне? Я хочу быть там, где ты».
Кто самый крутой советский, постсоветский рокер? Вот номер один.
Эстетически мне Шевчук не очень близок, но по всем параметрам он, пожалуй, самый крутой. Он... в зале закрывает собой наибольшее пространство.
Это правда. Цой вас не трогал?
Цой мне нравился до какой-то степени, потому что в нем была тайна, а в нем была та короткая формула, которой рок-н-ролл и силен. Рок-н-ролл ведь это честное искусство, особенно когда оно еще не, так сказать, галантерейным не стало. И там надо рубить правду матку, но как можно коротко. Как можно более концентрированно. И вот там такие фразы, там Цоя вроде, денег нет и некуда пойти.
Да. Да?
Да. Это же отражало абсолютно состояние целого поколения. Ну, поди-ка ты так сочини. То есть он не рассвечивал свои переживания и свой взгляд, а наоборот ужимал их до самого...
Это опять-таки и Шевчук, и Цоя, это был ваш Ленинград.
Ну да.
А радио как жанр, на ваш взгляд, умирает?
Ну, судя по количеству радиоведущих, расцветает.
Почему вы ушли с BBC?
Ну, время подошло. Мне уже было 75 лет. Но причина прозаическая вообще. Я, поскольку женился-разводился, в третьем браке, мы уже счастливы 20 лет, но квартирка наша лондонская на ипотеку купленная была, и из строительного общества, из банка мне прислали письмо, что к вашему 75-летию, пожалуйста, расплатитесь с нами как-нибудь. И я понял, что, конечно, всех этих денег не отдать, даже если мне еще 5 жизней жить. И поэтому было принято решение ремонтировать квартиру. Мы у богатых друзей заняли денег, отремонтировали, выставили на рынок и быстро, довольно удачно продали. А что делать дальше? Снимать квартиру, чтобы ходить на работу, чтобы зарабатывать, чтобы платить за квартиру. Этот уже круговорот меня не устраивал. Тем более, что сидеть на BBC каждый день по 8 часов, писать там свои эти куски, брать по 3 интервью в день, стресс накапливается, вы же сами знаете. И хоть я, в общем, мы с вами примерно одного стиля интервьюеры, то есть я никогда не приглашал на интервью людей мне неприятных. Я враждовать в эфире ни с кем не хотел. Но кому все это надо? Конфронтационный стиль мне далек, как и вам. И, в общем, мы приняли решение, что-то надо делать, менять жизнь, ломать. И, сидя на BBC, я со спутника смотрел на Европу. Думал, где вот тут хорошие места. И увидел на юго-западе Болгарии огромный зеленый массив, который переходит греческую границу. Ну, там километров 150 или 200. Ну, хоть партизанскую войну там начинай. И я понял, что надо туда съездить, посмотреть. И, в общем, разведка, в конце концов, первая неудачная была, но мы потом нашли в хорошей новой семейной гостинице целое крыло под квартиру сделано, и мы купили красивую квартиру на верхнем этаже с огромным балконом, с видом на скалы, на Орфеевы.
И вы живете в Болгарии?
Мы живем на самом юге Болгарии, в Родопских горах.
Хороша страна Болгария, как пели раньше.
Да, ну вы знаете, Болгария, она очень разная. Скажем, в Софии мы жить бы не могли.
А советский вот, город все-таки.
Ну да, а здесь вот, во-первых, чистейшая экология. Наш дом получает воду из горного ручья, там вода чище минеральной. А очень часто вообще никого вокруг нет.
То есть вы оставили Великобританию, да?
У меня есть почтовый адрес, я резидент Англии, и все.
Но уехали?
Ну, уехал, да, я там не живу.
И вам нравится в Болгарии?
Очень.
Вы сказали, что когда вам исполнилось 75 лет, слушайте, вы прекрасно выглядите, это не дежурный комплимент, я думаю, что вы и сами это знаете, когда смотрите на себя по утрам в зеркало. Сколько вам сейчас?
78 и 4 месяца.
Вы абсолютно молодой человек. Насколько вы себя ощущаете?
Готовлюсь к лыжному сезону сейчас.
Насколько вы себя ощущаете?
Ну, вы знаете, если так вот куражиться, то вроде бы изменений нет. Но иногда днем надо прилечь уже на часок, а то батарейка кончается к обеду. Особенно если рано встал.
Ваша первая жена, которую вы вспоминали, вы развелись опять, я так понимаю, в Англии.
Да, да, да.
Она жива?
Она жива, она не очень здорова, но жива, да.
Но вы поддерживаете отношения какие-то?
Через сына только, потому что у меня врагов в жизни нет, кроме бывших жен. Они все почему-то меня очень не любят, активно.
Может, за то, что хорошо выглядите?
Не знаю, не исключаю тоже такой вариант.
А как подданные Ее Величества Королевы, вы за Брексит или против?
Лично я считаю, что это ретроградный шаг, что он сильно может повредить интересам страны. Я понимаю, почему за Брексит проголосовали. Основная причина – это дурные манеры людей, приехавших из Восточной Европы. Разговаривают громко, могут в метро жевать бутерброд, впялившие глаза в симпатичную девушку.
То и украсть чего-то.
Ну, украсть не обязательно, но для англичан, например, самое страшное, когда кто-то лезет без очереди. А у нас-то по нашей славянской ментальности всех обскакать и первым встать и схватить, так это самая высокая доблесть, понимаете? Так что вот тут произошел несостыг. И англичане, они так терпят-терпят, но потом слово скажут. Скажу вам больше. На Брексит, на голосование, пришли люди, которые обычно никогда ни за что не голосуют.
Интересно.
Поднялись вот эти вот недовольные низы. Так что я не знаю, что будет с этим дальше, но, в общем, страна пребывает в состоянии нервной тряски.
Вы следите за ситуацией в Украине?
Ну, так, да, постольку-поскольку, да.
Что вы думаете о российско-украинской войне?
Ну, я вот, например, узнал, что в Киеве в результате этой войны 1 000 000 беженцев. Это, конечно, тоже человеческая трагедия. Представляете, 1 000 000 человек снялись с насиженных мест, где жили их деды и родители.
Более 10 тысяч погибших.
Да, и поехали куда-то. Я не знаю. Конечно, с точки зрения англичан и формальной законности международной, это все, конечно, очень некрасивая история. Но россияне выдвигают там какие-то свои доводы, упрекают в излишнем национализме Украину и так далее. Вы знаете, что я помню со сталинских времен? Что самым страшным преступлением, одним из, был буржуазный национализм, так называемый. И по этой статье в основном сажали украинцев. То есть я еще тогда понял, что какой-то дух, какое-то ощущение нации или национальности в Украине сильно и, видимо, неистребимо. Ну, это, конечно, и в Эстонии тоже было. Но Эстония, понятно, они там под немцами 300 лет жили.
Конечно.
А Украина там как?
Ну, а Западная Украина была под Польшей, вы же знаете.
Да-да-да, Австро-Венгрия. Да.
С танками части Красной Армии и стали высылать людей, убивать, НКВД и так далее. Там репрессии были жесточайшие. Да.
Ну, ответить на вас вопрос я попытался бы так. Утереть нос супостату надо одним способом. Сделать страну процветающей.
Абсолютно.
И все. Для того, чтобы расцвела экономика, для того, чтобы были международные связи, чтобы развивалось образование, медицина. Я сегодня перед спектаклем речь произносил на благотворительном. Я сказал, что в странах, где процветает взаимное уважение, дружба и любовь, и экономика, и будущее складываются иначе, чем в тех, где друг друга подозревают и ненавидят. Понимаете? Поэтому я искренне желаю Украине пойти по пути не ненависти, а любви, строительства, а не разрушения, не поисков недостатков в тебе неприятных людях, а в поисках всего позитивного, хоть у кого ты что можешь найти.
Вы снимались в фильме о Джеймсе Бонде. Кого вы там играли?
Значит, до этого я был консультантом, но у меня целая история, я был консультантом на голливудских фильмах. И пришлось однажды роль играть, потому что не явился мой актер, запил. Ну, я там сыграл какого-то вохру в лагере, зверскую рожу делал. И мне говорят, о, убедительно. И следующий фильм, первый ассистент, это тот, который кричит «экшен», там «стоп», «пул». Там. То есть режиссер там не кричит «начали», а это первый ассистент. И он посоветовал режиссеру, что вот у меня есть там, да, вот налетчика, вот есть готовый человек, не надо тебе ничего искать. Я прям приехал, меня провели в фанерный вертолет, где я целый день умирал.
Почему?
Ну, потому что настоящий вертолет, который в фильме летает, и которого Джеймс Бонд сбил, это на самом деле модель, ну, большая, метрового размера, да? И они его просто вблизи снимали, так что ощущение полное, полнометражной машины. А действия внутри вертолета снимались в фанерной какой-то будке, где мы якобы сидим в вертолете.
Жара.
Я сидел и поляк, которого, значит. А я, поскольку русскоговорящий, мне говорят, ну, давай. Я говорю, что давай? Он говорит, ну, вот ты смотришь из окна, внизу торосы, Джеймс Бонд прячется. И, значит, я выглядываю из окна и поляку говорю, попробуй тут, найди кого-нибудь, да? Проматываем 15 лет. Да, в тот день я погибал весь день, сшибаемый шашкой ракетной от Джеймса Бонда розового цвета. Я был весь розовый к концу дня, кашлял розовым еще неделю и так далее. Проматываем 15 лет, я уже с Леликом женат, ее дочь живет с нами. 15-летняя Настя осталась с нами жить, приехала на свадьбу к маме и осталась. Английского не знает. Мы живем в бывшем военном госпитале, где 240 квартир, и свой клуб, бассейн, там зал спортивный. И Настю там как сына полка взяли. Они ее учили. Она знакомится с молодым актером, ирландцем, который все знает про Джеймса Бонда. Она говорит, да. Она говорит, а мой степфадер, мой приемный отец, снимался в картине. Он говорит, в какой? Она говорит, A View to a Kill. Он говорит, кого там играл? Она говорит, летчика, вертолетчика. А этот сделал паузу такой, говорит, попробуй тут, найди кого-нибудь.
Сева, большое вам спасибо. Дорогие друзья, текстовую версию интервью с Севой Новгородцевым вы сможете прочитать на сайте Гордон. Хорошего вечера, будьте счастливы.